Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Помните, в школе был такой предмет, думаю, он у всех был, основы безопасного хождения в святости. Что вы смеетесь, вас не было? И у меня тоже не было такого урока. Как ни странно, такой урок сегодня преподают ни в детском саду, ни в школе, ни в университете даже. Если сегодня подойти на улицу и спросить человека, ну или подойти там на работе, кого-то спросить, или в университете, а знаешь ли ты, зачем жить святой жизнью? В лучшем случае человек вас просто не поймет, проигнорирует. Кто-то спросит вообще, что такое святость. Ну а кто-то скажет вам, ну ты вообще больной человек. Это же прошлый век. Ты просто пещерный человек. Потому что святость сегодня никому не нужна. Ты еще скажешь, что целоваться до свадьбы нельзя. У меня есть хороший друг, за которого я постоянно молюсь. Мы знакомы с ним со школы, вместе учились, вместе играли в футбол, много различного и хорошего, и плохого делали. И я до сих пор с ним встречаюсь частенько, и мы с ним общаемся, говорим о Боге. И он говорит, что он верит в Бога, но верит в Бога некого своего, не Бога Библии, а в того Бога, который ему удобен. Он не соглашается с тем, когда я проповедую ему Евангелие, говорю о том, что какие бы человек ни совершил грехи, если он покается, Иисус Христос его примет. Он с этим не согласен, он считает, что каждый получит то, что он заслужил, что посеешь, то и пожнешь. Вот запомните эту фразу, потому что эту фразу он постоянно декларирует, когда мы с ним общаемся. И помимо того, что мы с ним говорим о Боге, еще о каких-то других новостях, фактах, мы с ним говорим еще часто о семейной жизни, потому что ему, так же, как и мне, 31 год, но он до сих пор не женат, он в активном поиске. Это не просто написать ВКонтакте «активный поиск», а он действительно ищет жену, потому что он хочет создать семью. И вот как-то возвращаемся мы с ним после футбольной игры и поговорили о многом, дошли до семейной жизни. Но он рассказывает мне, ты знаешь, вот начал за одной девушкой ухаживать на работе. Ну, там, цветочки, приятности, в театр пригласил, романтика. Тут ко мне парень подходит, другой с работы, и говорит, ты чего творишь-то? Ты чего здесь в романтику играешь? Ты не затем ухаживаешь с человеком. Я вчера с ней бывал в разных местах. Другой был пару недель назад у нее дома. Это не тот человек. А мне говорит, ты знаешь, меня чуть не вывернуло в тот момент. Я пошел, поговорил с ней, сказал, что все кончено, они расстались. Он пережил этот момент сеяния и жатвы, когда ему не хочется общаться с такой девушкой, которая не является святой. Даже в его сознании эта девушка, кажется ему, что она недостойна его. Это было примерно чуть больше года назад. Несколько месяцев назад встречаемся с ним вновь. И спрашиваю, ну как у тебя семейная жизнь? Он говорит, ты знаешь, я вообще разочаровался. Я, говорит, зашел на православный портал знакомств. Не знаю, говорит, как меня туда занесло, но я туда зашел. И вижу там девушка, фотографии даже нет. 25 лет, пишет следующее сообщение. Я храню свою невинность, и это не просто в большом городе. Я хотел бы общаться с кем-то, желательно, может быть, даже с девушками, для того, чтобы поддерживать друг друга и хранить себя в этом мире. Он думает, вот это вообще класс. Это то, что я искал. Он ей пишет. Ты знаешь, я хочу создать семью. Давай переписываться, познакомимся, встретимся. Она его задала пару вопросов, после чего поняла, что он не вел святую жизнь, и пишет ему, ты знаешь, а почему ты решил, что мне будет интересно общаться с тобой, когда ты жил как хотел, не хранил себя, я буду ждать того человека, который думал о будущем, а не проводил свою жизнь в мимолетных наслаждениях. Он говорит мне, знаешь, как топором просто в спину. Вы знаете, я действительно переживаю за него, как за друга. Молюсь о нем постоянно, чтобы он познал Христа. Но, вы знаете, вот этот, его пример очень показателен для меня. В том, что люди сегодня не думают о святости, не говорят о святости, но предъявляют этот критерий частенько к другому человеку. Потому что люди желают, чтобы им была дана самая чистая пища. Кто любит, чтобы волос там валялся, когда вам подали что-нибудь в кафе? Никто. Люди хотят, чтобы у них была хорошая жена, хороший муж. Вопрос сегодня к тебе и ко мне. Зачем? Почему христиане живут святой жизнью? Что их побуждает к этому? Где вообще черпать силу? И апостол Петр дает нам 5 причин, 5 мотиваторов для святой жизни. Давайте откроем первое послание Петра, 1 главу, с 13 по 19 стих. Давайте вставши прочитаем в почтении к Божьему Слову. 1 Петра, 1 глава, с 13 по 19 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в велении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно сует каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Присаживайтесь. Итак, 5 причин или 5 мотиваторов святой жизни. Для чего тебе и мне сегодня жить такой жизнью, и что нас побуждает к этому, что нам помогает жить святой жизнью. И первые 2 стиха, это 13 и 14 стих, они говорят о новой природе, которую мы получаем, о новом рождении. Здесь так и сказано, то, что как послушные дети, дети возрожденные, которые родились от истины, и которым дана новая природа. Что значит новая природа? Новая природа – это новое упование, это новые желания, новые ценности, новые радости, новое мышление. Итак, что такое новое упование? Здесь написано в 13 стихе о том, что теперь мы имеем совершенное упование на подаваемую нам благодать. Это человек, это тогда, когда человек больше не надеется на свои силы, не надеется на свои заслуги, не надеется на то, что он сам чего-то сможет достичь. Но когда человек надеется на благодать, подаваемую ему от Бога, надеется на Божью святость, а не на свою праведность. Когда человек понимает свое банкротство, понимает, что он ничем не может заслужить Божью похвалу или Божье положение. Когда человек, может быть, даже пытался, но у него ничего не получилось. То, что человек не в силах сам себя изменить. Никакая психология, никакие тренинги не помогут стать нам святым. Человек нуждается в благодати Божией, и он раскаивается, он сожалеет о грехе. Он обращается к Спасителю Иисусу Христу, и Бог дает ему новое упование, новую надежду на самого себя, на жертву Иисуса Христа, а не на то, что он чего-то может достичь. Человек сам не может произвести все такое рождение. Это действительно рождение нового человека внутри обычного, казалось бы, мирского, безбожного человека. Рождается новый, духовный человек. Второе – это новые желания. Это желание побеждать на пути святой жизни. Побеждать на этом пути святой жизни может только человек возрожденный. Потому что желание человека невозрожденного, желание человека любого, которого есть в этом мире, это желания, которые превращаются в похоти, в различные похоти. Может быть, у кого-то они не очень большие, Но все равно мы желаем, чтобы нам было хорошо, чтобы нам было лучше. А желательно, чтобы было лучше, чем у соседа. Или желательно, лучше, чем у коллеги по работе. Эту греховную природу, эти желания, это эпитумия, греческое слово, можно наблюдать с самого детства. Может быть, вы наблюдали такую картину, когда ребенок находится в песочнице, у него две машинки, больших машинки, и он видит у кого-то машинку, у другого мальчика. Он готов пойти и отнять третью, они у него в руках не помещаются, но он желает этого, он желает забрать себе. То же самое порой мы видим и у людей взрослых, которые жаждут денег, жаждут власти, имеют эти желания, похоти, но не имеют тех желаний святой победоносной жизни, которую дает Бог. Такие желания появляются только у возрожденного человека. Третье – это новые ценности. Для новой природы характерно изменение ценностей. Что сегодня является ценностью для тебя? Является ли Христос для тебя той драгоценной жемчужиной, которую ты желаешь больше всего? Или у тебя какие-то другие ценности? Может быть, ты желаешь больше приобретать, чем отдавать? Или, может быть, сегодня твои все желания устремлены к покупкам чего-то нового? Одежды или машины ли? Может быть, ты всеми мыслями о том, как после церкви ты поедешь в метрополис, пройдешься по магазинам, посмотришь, чего там нового предлагается. Или, может быть, твои ценности в том, чтобы показать свой статус перед коллегами или перед другими. Это может в разных формах проявляться, даже в таких, как «я могу позволить себе постоянно кофе Starbucks». Да, может быть, даже это ценность у кого-то. Итак, с одной стороны, это может быть ценность этого мира, какие-то бренды, машины, карьера. Это девиз, давно такой известный, который рекламировала компания Pepsi. «Бери от жизни все, живем один раз, наслаждайся, бери». С другой стороны, Иисус Христос и подражание жизни, которое Он здесь жил на земле. Знаете, какая цель компании Coca-Cola? Компания Coca-Cola провозглашает «быть всегда и везде доступной для каждого человека во всех уголках мира». Вы чувствуете, откуда украдена эта цель? Ведь нас Бог призвал, чтобы Евангелие было везде доступно, для каждого человека, в любом уголке земли. Компания Coca-Cola хочет, чтобы каждый имел Coca-Cola в любом месте, когда он почувствовал жажду. У людей есть жажда по Богу, потому что Coca-Cola не удовлетворит и не насытит твою жажду, не утолит твою жажду, сколько бы ты ее ни выпил. Когда человек становится гражданином неба, то его ценности меняются. Когда ты являешься гражданином Царства Божьего, то ты живешь уже здесь, имея ценности, которые имеются в небесах. Твоей ценностью будет души людей, погибающих людей, которые еще не знают Христа, которые не живут ценностями Царства Божьего. Четвертая характеристика новой природы – это новая радость. Знаете, часто думают, что святые люди – это те, кто в черных одеждах ходят, никогда не улыбаются. Вот это, наверное, святые, никакой радости. Но на самом деле это не так. Святость – это не грусть и печаль, а это реальная радость, которая неприходящая, которую может даровать только Бог. Это радость от чистоты жизни, от свободы, от греха. Это желание служить и прощать, благословлять и помогать. И в этом человек находит радость, которая у него не отнимется, которую сам Бог даровал. Потому что эгоизм или радость сегодняшнего мира, он разрушает, а святость, она созидает. Что сегодня радует тебя? Радует ли тебя Может быть, новая машина, которую ты приобрел? 2 недели радости, потом она заканчивается. Потому что ты видишь, что у других лучше машина. У тебя новая, но у них еще новее. Но где же эта радость-то? В этом радости бесконечно не приобрести. Но, может быть, тебя радует сегодня и вдохновляет, что у тебя есть возможность купить большую машину, просторную, для того, чтобы послужить в твоей малой группе, где ты находишься, для того, чтобы послужить братьям и сестрам. О какой машине ты мечтаешь? О машине, где, может быть, одно или два места, для того, чтобы сказать, может быть, как тот царь Навуходоносор: «Вот моя машина, которую купил я, которая будет возить меня». Или, может быть, ты думаешь о том, как все то, что Бог тебе дал, можно реализовать, как можно этим послужить другим людям, которые вокруг тебя. Вдохновляет ли тебя это? Радует ли тебя, когда кто-то говорит, что у меня есть нужда, и у тебя есть возможность послужить? Ты не печалишь от того, что у тебя багажника в машине не оказалось, потому что не думал об этом, но у тебя большая машина для того, чтобы осуществить, помочь лагерь детский и выехать вместе с церковью. Или, может, привезти продукты для того, чтобы было чем братьям и сестрам покушать, после собрания пообщаться. Радость от того, что ты можешь послужить другим людям, это радость, которую дает Бог новому человеку. 5 характеристика новой природы – это новое мышление. Когда ты думаешь в категориях вечности, а не в категориях наслаждений, которые ты можешь здесь найти в этой жизни, и ты не тратишь свое время на все подряд. Ты не хочешь этого, потому что ты понимаешь, что это время ценно, оно закончится. Это новое мышление может быть только у возрожденного человека. Ты не будешь тратить время на просмотр всех фильмов в кинотеатре. Нет. А если даже и пойдешь вдруг в кино, то будешь думать о том, как пригласить своего неверующего коллегу или студента, с которым ты учишься, для того, чтобы вместе с ним посмотреть фильм, для того, чтобы потом поблаговествовать ему. Я помню, когда учился в университете, и как раз показывали фильм «Страсти Христовы», я подумал, как классно. Я могу с друзьями пойти посмотреть «Страсти Христовы» и рассказать им снова Евангелие, потому что они уже не хотят его слушать. Я уже им рассказывал. Я предложил им свою классную идею, но на что получил просто жесткий отказ. Они сказали: нам неинтересно смотреть слезы женщин, которые будут смотреть этот фильм. Мы не пойдем с тобой на этот фильм. Нам неинтересно. Буквально через некоторое время выходит фильм их любимого режиссера Гая Ричи. Это гангстерские фильмы, в которых просто убивают. Там нету даже, собственно, смысла. Просто убийство, деньги. И они посмотрели этот фильм, приходят в универ, кидают мне на стол. Они даже лицензионные диски купили, потому что очень уважают этого режиссера. Кидают мне на стол фильм, говорят: мы ничего не поняли, на, смотри. Я думаю, глупости. Взял, не буду я, конечно, смотреть. Мне неинтересны такие фильмы, потому что я уже видел этого режиссера. Принес домой, его бросил, а мой брат, он для меня был таким фильтром, он многие фильмы просматривал, мне говорил, какие лучше посмотреть, какие лучше не смотреть. В общем, он посмотрел этот фильм, смотрит, там какая-то идея хорошая есть. Говорит: слушай, стоит посмотреть. Посмотрели с ним вместе и поняли, что там есть хорошая идея для благовестия, для того, чтобы через этот фильм рассказать им Евангелие вновь. Не буду рассказывать, о чем там фильм, но там идея такая простая, то что есть 2 гангстера, одному добрые силы помогли избавиться от страха, от того, что кто-то есть над ним, и кто-то его убьет, а второй так и остался. В итоге заканчивает жизнь самоубийством от этих страхов, которые у него есть. Я прихожу на следующий день в университет, мы целую лекцию с ними проболтали, потому что я рассказывал им, это плохой пример, дорогие студенты, но мы проболтали о Христе, потому что я им рассказывал, им стало интересно, они поняли, в чем смысл фильма, о том, что там есть добро и зло. Я им рассказывал о Боге, который есть святой и добрый Бог. Потом мы пошли с ними в кафе, и там еще 1,5 часа прообщались, говоря о Боге. Когда твое мышление, оно изменено, то ты будешь находить даже маленькие зацепки для того, чтобы рассказывать людям о том, что их ждет, о том, что есть вечная жизнь, вечная жизнь без Бога и вечная жизнь с Богом. Если у тебя есть это новое мышление, а это может быть только у возрожденного человека, то ты понимаешь, о чем идет речь. Если нет, то молись, думай о том, как тебе предстать пред Богом, о том, как покаяться пред Ним, и пусть Господь благословит тебя, дарует тебе это возрождение и возможность приобрести вечную жизнь и рассказывать другим людям о Царстве Божьем. Итак, это было первое, это 13-14 стих, первый такой мотиватор или причина для того, чтобы жить святой жизнью, это была новая природа. Второе, это 15 стих, это реальный пример для подражания. Тут написано: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вы знаете, каждому человеку, начиная с самого детства, нужен какой-то пример. Человек берет этот пример с родителей, берет этот пример с теми, с кем он учится, или с теми, с кем он играет в песочнице. Потом человек вырастает, и у него появляются новые примеры. Спортсмены подражают другим спортсменам, которые чего-то достигли. Люди, которые развиваются в бизнесе, они берут пример с преуспевающих бизнесменов. Может быть, девушки берут пример и подражают герцогине Англии Кейт Миддлтон. Парни, может быть, думают о том, как им быть похожим на Стива Джобса или Генри Форда для того, чтобы достичь чего-то. Кто-то, может быть, подражает бодибилдерам для того, чтобы показать свою силу. Но я не знаю, как для вас, но для меня всегда, когда даже я смотрел спортсменов, для меня было важно, чтобы они не были примером для подражания только на футбольном поле. Мне важно было, чтобы они были во всем победителями. В своей семье, в отношении с друзьями. Мне хотелось видеть такой пример. Такого примера не найти. Такой пример являет только Иисус Христос. Он совершенный пример во всем. И глядя на Христа, ты понимаешь, кому хочешь действительно подражать и кто является этим совершенным примером. И совершенным примером в том числе и в святости, потому что Иисус Христос прожил на земле жизнь абсолютно святую, безгрешную, показав нам пример, как жить. Христос, живя на земле, Он имел силу и право обличать фарисеев, других религиозных людей, потому что Он сам имел святую эту жизнь. И, знаете, я не хочу сказать, что подражать кому-то, кто, может быть, добился чего-то в профессии, в которой ты сегодня работаешь, это неплохо. Если, допустим, ты врач или доктор, и если ты хочешь подражать доктору Комаровскому и быть хорошим врачом для того, чтобы прославить Бога, это хорошее желание. В этом нет ничего плохого. Но подражать Христу – это значит быть совершенным во всем. Это иметь это желание или иметь эту мотивацию жить святой жизнью, потому что Иисус Христос прожил ею. Христос являет пример для того, чтобы сегодня ты и я были примером для других людей, которые нас окружают. Готовы ли мы сегодня становиться жертвой за наших друзей, как стал Иисус Христос жертвой за нас? Готовы ли мы сегодня быть жертвами за погибающих людей, которые нас окружают, за коллег по работе, может быть, за твоего одноклассника, с которым ты учишься? Готов ли ты служить этим людям и показывать им пример святой жизни? На малой группе мы с вами проходили про Даниила. До сих пор еще проходим. И помните одну из характеристик, которую постоянно повторяет Навуходоносор и другие цари, когда обращаются к нему? Даниил, раб святого Бога. Почему они знали, что Бог святой? Потому что Даниил являл святость пред Богом. И они знали, что он поступает так, поступает свято, потому что его Бог святой. Он не научился святости во всех тех науках, которые преподавали в Вавилоне. Там не было такой науки, так же, как у нас сегодня в школе нету. Но он знал святого Бога и являл этот пример для всех людей, в том числе для Навуходоносора, находясь там в Вавилоне. Я помню, когда это был 11 класс, когда произошло мое обращение к Богу, моя жизнь действительно изменилась, и это увидели и мои родители, потому что мои отношения с ними изменились. Это увидели все друзья в школе, учителя, преподаватели, потому что я всем начал рассказывать о Боге, и моя жизнь, мои поступки, они действительно поменялись. И человек, который получил возрождение, он будет стараться, он будет желать быть примером для людей, которые есть вокруг нас, и являть пример Христа. Третья причина, почему нам стоит жить святой жизнью, это 16 стих. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». И третья причина – это святость самого Бога, потому что Бог святой. Что такое святость? Святость – это еврейское слово «кадош». Это не есть просто моральная чистота или нравственное совершенство. Это означает нечто таинственное, иноприродное миру, требующее соблюдения благоговейной дистанции от того, кто является святым. Святость – это свойство трансцендентного Бога, который не зауряден, который не повседневен. Он имеет абсолютно другую природу. Святой – это отделенный, отрезанный, обособленный, оторванный, отличный от чего бы то ни было. Вы знаете, Бог, Он нетолерантен ко греху. Нетолерантен ко греху. Адам и Ева сколько раз согрешили? Всего лишь один раз. Один грех допустили Адам и Ева, и Бог изгнал их из рая. Почему? Потому что они стали грешниками, а Бог святой. Грех – это любая форма противления Божьему совершенству. Божья святость означает то, что в Боге есть абсолютная гармония, абсолютная степень совершенства. В нем нет ничего, чтобы противоречило его чистоте или святости. Имя Бога по-еврейски Яхве евреи даже не произносили, потому что они боялись оскорбить Божье имя, боялись оскорбить его святость, его славу. В Исаии 57 глава, 15 стих сказано: «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, а также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». В еврейском языке, кстати, мы сегодня с вами пели песню, в которой мы три раза повторяли «свят, свят, свят». Так вот, в еврейском языке, когда желали подчеркнуть что-то, особо обратить внимание, это не просто там голос повышали, а повторяли несколько раз, два или три раза. Так вот, интересно то, что в Библии мы нигде не находим то, что Бог есть любовь, 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 или Бог есть милостивый, 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 но мы находим, что Бог есть святой, 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 свят, свят, свят Господь Саваоф. Потому что такова Божья природа. Это только Ему одному присуще – иметь эту святость внутри себя. Не святость дарованную, а святость, которая есть в Нем. И вы знаете, когда ты начинаешь идти путем святой жизни, то я просто вспоминаю, как это было в той церкви, в которой я находился. Я понимал, что Бог призывает к тому, чтобы я встал на путь святости и следовал Его примеру. Вот ты видишь вокруг себя людей, вы знаете, порой даже в церкви видишь людей, и ты думаешь, они не живут святой жизнью. И у тебя ты становишься перед выбором. Идти и жить по примеру Иисуса Христа, святой жизнью, или не выделяться. Быть, как все, хорошим, таким достойным, соответствовать, может быть, уровню, но не по примеру Христа. По примеру, может быть, других как бы святых людей или хороших людей. И вы знаете, если у вас, может быть, закладывается такое сомнение о том, жить ли мне этой посвященной святой жизнью, или остановиться на том уровне, на котором я сейчас нахожусь, то я вам скажу, не бойтесь, идите, становитесь таковыми по примеру Христа, по примеру Божьей святости. Желаете этой святости, стремитесь к ней. И вы знаете, это сложный путь, потому что люди вокруг будут за вами наблюдать. Они будут видеть то, что у вас есть проявление несвятости, и, может быть, скажут вам, а что это ты тут выпендриваешься, типа святой такой? А посмотри на свое поведение, а посмотри, что ты слушаешь, как ты себя ведешь, что ты говоришь. Но не бойтесь этого. Не бойтесь, даже если вы упадете, Бог поднимет. Не бойтесь, Бог желает, чтобы вы жили этой жизнью. Он желает, чтобы у вас было это стремление к святости. Не стремление к церковной жизни, окружив себя служением и другими людьми, которые находятся в церкви. Естественно, это правильно находиться в общении в церкви, но есть то, что желает Бог лично от тебя, это святости, потому что Бог, Он святой. Потому что Бог, Он святой, и это не значит то, что Он немного лучше или святее, чем что-то или кто-то. Но это абсолютная святость. Это абсолютная отделенность от всякого греха. Знаешь, ты сегодня не найдешь ни одного бизнес-тренинга по стремлению к святости. Ты не найдешь ни одного призыва такого человеческого, где бы тебя научили или помогли стремиться к святости. Это не человеческое качество. Это Божье стремление, это Божий путь. Только в церкви, находясь в общении верующих, только находясь в общении с Богом, ты можешь идти этим путем, только молясь Богу, читая Его Слово, общаясь с верующими. Это может тебя побуждать, помогать тебе жить этой святой жизнью и стремиться подражать Богу. Четвертая причина, которую здесь апостол Петр дает, это 17 стих, это нелицеприятный суд. 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Странствования, то есть жизни здесь на земле, где мы только странники и пришельцы. Знаете, на земле суд, хоть мы порой и говорим, что он самый гуманный и лучший, и честный суд в мире, это не всегда может быть так. Что людей останавливает от того, чтобы нарушать правила дорожного движения? Или нарушать там разметку или скорость? Ну, может быть, штрафы. Штрафы. Может быть, что-то еще там похуже. Может быть, кто-то думает о том, что если я превышу скорость, а вдруг я кого-нибудь собью, поэтому не стоит так делать, лучше ездить с нормальной скоростью. Ну, то есть какое-то наказание нас останавливает. Что людей останавливает от того, чтобы воровать или убивать? Закон, да, который есть, правосудие. Но правосудие в этом мире порой оставляет желать лучшего. Ведь на законы можно посмотреть и промеж строк, и что-то там найти. И вы знаете, даже если мы найдем самого честного судью в этом мире, который желает быть честным и справедливым во всем, то и он может ошибиться. Потому что нет ни одного человека, который знал бы намерение, почему тот или иной человек поступил так. Нет ни одного человека, который знал бы мысли или поступки, почему люди поступают так. Поэтому мы не найдем сегодня ни одного совершенного судью, ни одного судью, который знал бы все в совершенстве, всю ситуацию и мог праведно рассудить. Таким судьей является только один Бог, нелицеприятный, который не взирает на лица, который судит каждого человека и будет судить каждого человека, который не примирится с Богом, не получит оправдания по вере в Иисуса Христа, Бог будет судить людей. Здесь важно еще отметить то, что Бог, Он также нелицеприятно воздает за добрые дела и за святую жизнь. Не только за наши заслуги, а Он дарует большую награду, чем мы заслужили, тем людям, которые прославляют Его и живут для Него. Эта награда будет огромной. Но Божья святость, Его нелицеприятный суд, Он делает Бога очень опасным для грешника. И я хотел бы здесь больше обратиться к тому, кто, может быть, еще не примирился с Богом. Бог очень опасен, потому что Он ненавидит грех. Он не может находиться рядом со грехом. Божья природа, она не может терпеть никакой нечистоты. К Его святости не может приблизиться ничто несовершенное или грешное. В Ветхом Завете Бог много раз разными способами показывает народу израильскому свою святость. Он это показывает через множество различных церемоний. Церемония богослужения, церемония омовения, церемония жертвы приношения, умилостивления, жертвы за грех, очищения, как построить храм, как нужно ходить, как одеваться. Много всего мы находим в Ветхом Завете. Почему? Для чего это нужно? Бог желает показать свою святость. Бог желает показать свой порядок. Желает показать то, что ничто недостойное не может приблизиться к Нему. Я помню предмет такой, у меня был начертательная геометрия или черчение, может быть, у вас тоже было, особенно, может быть, кто учился на архитектора. Так вот, там ты чертил ночь или две, приносишь, отдаешь это преподавателю, а ты что-то там закрасил не так. Немножко, то есть там листы-то вот такие, а ты чуть-чуть ошибся. И тебе говорят, переделать? Как? Ну, может быть, исправить? Нет, нельзя. Нельзя зачеркнуть там, исправить. Нужно идти и переделывать. Мне всегда казалось, что это какое-то жестокое наказание для каждого студента. Ну, как так можно? Ну, знаете, вот через это, то, что нужно все переделать, это все не годится. Этот пример мне показывает пример святости. Богу нельзя принести что-то, что чуть-чуть имеет какой-то изъян или порок. Бога это не устроит, потому что Он абсолютно свят. Никто не может прийти со своей святостью, потому что наша святость, она запачканная одежда. Мы не можем к Богу приходить со своей святостью. Мы нуждаемся в святости, которую дает Иисус Христос. Божий гнев, Он истребляет всякое нечестие, Он поражает все греховное, в том числе и грешного человека поразит по причине того, что Бог абсолютно свят, а человек грешен и достоин быть пораженной силой Божьего гнева. У пророка Наума, 1 глава, 2, 5, 6 стих сказано: «Бог есть Бог, ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом Его, и вселенная, и все живущее в ней. Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним». Божий гнев – это то, что защищает Божью святость от всякого греха. Помимо того, что Бог является судьей праведным, Бог является любящим отцом, прощающим того человека, который избирает тот путь, который Бог приготовил тот единственный путь, через который мы можем познать Бога как Отца, любящего и милующего. Этот путь – Иисус Христос. Иисус Христос сказал о себе: «Я есть путь и истинная жизнь». И никто, может быть, как-то? Нет. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Нет другого пути. И люди, которые возрождены Богом, которым дана Божья святость через жертву Иисуса Христа, они знают Бога как Отца. Они знают, что даже если что-то в нашей жизни происходит, даже когда Бог наказывает нас, даже когда мы терпим утраты чего-то, мы знаем, что никто не сделает нам зла, потому что мы в Божьих руках, Бог хранит нас. И мы не будем осуждены с миром, потому что Бог заботится о том, чтобы сохранять своих верующих. И последняя, пятая причина, пятый мотиватор – это драгоценная свобода. Это 18-19 стих, где сказано о том, что мы искуплены от этой суетной жизни, искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, как непорочного агнца. Мы сегодня слышали в свидетельстве о том, что порой мы не понимаем, для чего Иисусу Христу нужно было умереть. Иисус Христос должен был умереть только потому что мы должны были с вами умереть. И чтобы не умерли мы с вами и жили вечной жизнью, Иисусу Христу нужно было стать этим непорочным агнцем, принесенным в жертву для того, чтобы даровать нам прощение, искупление грехов. Жертва Иисуса Христа была принесена на кресте Голгофы, чтобы удовлетворить Божью святость, чтобы удовлетворить Божий гнев. Именно эта жертва, она позволила существование всего человечества после грехопадения. Когда Адам и Ева согрешили, Бог даровал эту надежду Адаму и Еве. Он сказал то, что будет семя, дарованное мной, от которого будете иметь спасение. И люди Ветхого Завета верили в грядущего Мессию. Мы с вами сегодня верим в Мессию пришедшего и даровавшего нам эту драгоценную свободу в Нем самом. В Римлянам 5 глава 8-9 стих сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». И 9 стих: «Посему тем более ныне будем оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Спасение от гнева в Иисусе Христе. Иисусе, непорочном агнце, который пролил свою кровь за людей, потому что не было другого варианта спасти людей. Мы искуплены, то есть, иными словами, мы выкуплены. Мы искуплены от суетной жизни, мы освобождены от греховных уз, от рабства греху, от наших похотей. Мы искуплены. Искуплены – это означает то, что мы теперь не рабы греха, но рабы святости. Святая жизнь теперь дает нам свободу действий. Сегодня мы можем смотреть на небо и улыбаться, потому что небо улыбается нам, сам Бог улыбается нам. Сегодня мы имеем эту свободу от различных зависимостей, потому что Бог освободил нас. Мы имеем свободу в том, чтобы прощать, в том, чтобы не иметь этой ненависти к своим врагам, или, может быть, к супругу, или к родителям, или к детям. Мы свободны от лжи, от клеветы в адрес других людей. Мы свободны от сплетен, от лицемерия. Мы свободны сегодня подходить друг к другу и обличать друг друга, наставлять друг друга, говорить друг другу, как лучше справляться и как лучше жить. Святая жизнь христианина не является совершенной жизнью. Порой мы падаем, но мы встаем. Мы не являемся святыми, потому что вдруг мы стали святыми и что-то достигли. Нет, это вмененная святость и праведность, которую мы получаем через Иисуса Христа. Мы спасаемся святостью Христа, а не своею. И также именно эта святость, которую Он нам даровал, она мотивирует нас, она помогает нам жить святой жизнью, бороться со грехом, иметь это устремление подражать Иисусу Христу и жить по примеру Его здесь. Итак, пять причин или пять мотиваторов, о которых мы сегодня говорили, о которых Бог нам написал через апостола Петра, это новая природа или возрождение. Это реальный пример для подражания, сам Иисус Христос. Это святость Бога, это нелицеприятный суд и драгоценная свобода, настоящая, неподдельная свобода, дарованная нам через Иисуса Христа.